Деревенская и космическая жизнь Ресси. Летом не только человек, но и собака становится совсем другой. Хочется необычной, очень подвижной жизни, новых приключений. Ресси исправно выполнял в лагере свои обязанности. Он, как маленький самолет, летал на большой скорости над полями, опылял их, уничтожал сорняки и вредителей, играл с ребятами, носил из палаты в палату записочки. На рассвете подправлял цветочный календарь, составляя точное число, а по ночам зажигал полярное сияние. Казалось бы, что еще нужно? Но в схемах Ресси постепенно накапливалось какое-то сопротивление. Дело в том, что у электронного пса появилось непреодолимое желание стать обыкновенным псом. Когда весь лагерь был на прополке капусты, Ресси удрал в соседнюю деревню. Он ворвался на главную улицу, что тянулась вдоль реки, и навстречу ему из всех дворов выбегали с громким лаем вольные псы. Без городских поводков и намордников. Ресси никогда еще не видел столько собак сразу. Его встретили по-свойски. Его облаивали. Светило жаркое солнце, от реки веяло прохладой. На скамейках сидели старушки в белых платках. Ребятишки удили рыбу. Никто не обратил особого внимания на собачий переполох. Стая наседала на пришельца. Пожалуй, не во всех голосах была слышна особая приветливость. Ресси рыкнул на нападающих, обнажив клыки кинжала, и тут же дружелюбно замахал хвостом. Его сразу признали. Дворняги, а их было не меньше десятка, одна за другой обнюхали электронного пса и, хотя не нашли у него родственных запахов, не высказали никакого подозрения. Подбегали все новые и новые деревенские стражи. Кто-то принес Ресси обглоданную кость. Вся стая, а с ней и Ресси, устремились за околицу, на зеленый в белых ромашках луг. Нет, пожалуй, здесь больше было васильков. Голубое кольцо окружало маленькую деревню. Не потому ли назвали ее «Васильки»? Рядом с Ресси скакал длинноногий черный пес с белыми отметинами на боках. «Грамоте обучен?» — спросил его Ресси по-собачьи. «Обучен», — радостно гавкнул Белобокий. «Что умеешь?» «Гонять, сторожить, лаять, охотиться». «Поохотимся вместе», — предложил Ресси. «Сейчас нельзя. Запрет до августа», — пролаял новый товарищ и пояснил. «У них детеныши». «А», — протянул Ресси, высунув, как и его приятель, язык. «Они разлеглись на траве на самом солнцепёке». «Букву А я знаю», — пробурчал Белобокий. И вся стая глубоко и сонно зевнула, при этом чутко вслушиваясь в разговор. «Дальше нет». «Ты живешь среди людей», — напомнил Ресси. «Буквы собаки пока не проходят», — признался Белобокий. «На всю деревню два первоклассника, и те уехали». «Придется учить азбуке», — прорычал вслух Ресси. Несколько псов вскочили и отбежали на край луга. «Чего боитесь, лентяи?» — пролаял Белобокий. «Это свой». Лентяи робко приблизились, а Ресси уже поднялся, распустив крылья и, пикируя к земле, начертал в воздухе знакомую фигуру. «А». «Р-ра!» — повторили за ним дворняги. Потом были две следующие буквы. «Р-бе! Р-ве!» И стая завершила первый урок грамматики победным воем и лаем. «Р-раб-в! Раб-в!» Рыбаки на реке очнулись от задумчивости, оглянулись. Чего они там не поделили, а дворняги после напряженного труда погоняли в траве и завалились дрыхнуть. «Ты из города?» — поинтересовался Белобокий. «Из пионерского лагеря». Ресси назвал себя и узнал, что его нового приятеля хозяин зовет сторожевым. «Что ты сторожишь?» «Все», — признался пес. «Лодку, мотоцикл, корову, дом, хозяина. А ты научишь меня летать?» — спросил любознательный сторожевой. «Научу», — пообещал Ресси. «Но тебя надо начинить электроникой». Белобокий вздрогнул, вскочил на крепкие лапы. «Не надо!» — прорычал он. «Я и сам научусь летать!» И бросился бежать со всех ног. Ресси без труда настиг его, но обгонять не стал, побежал рядом. Это был, пожалуй, самый значительный день в их дальнейшей дружбе. Всей стаей собаки играли на пустынной спортплощадке в футбол, подавая мяч носами и порой огрызаясь. В собачьей с ничейным счетом футбол. Ресси не проявлял своих способностей, держался наравне с другими. Когда пыль на футбольном поле осела, стая уже купалась в реке, а наиболее отважные плавали с берега на берег. Потом собаки обсохли на солнышке, а Ресси зарядил свои солнечные батареи. Вернувшись в деревню, расселись вдоль дороги у околицы ожидать хозяев. Ресси не знал, кого он ждет, но все сидели или лежали с умиротворенным видом, и он не трогался с места. Присмирели дворняги. Дремали на лавочках бабушки. Замерли у своих удочек рыбаки. Опускалось солнце. Сидел среди своих и Ресси, впервые не слыша призывов из далекого лагеря. Что-то с ним сегодня свершилось, но что, он не знал. И вдруг стая с воплем сорвалась и побежала по дороге. Навстречу ехал автобус. Вот автобус остановился, из него вышли усталые, загоревшие до черноты люди. От них пахло потом и машинным маслом. Собаки бросились к своим хозяевам, получили порцию ласковой трёпки, пристроились к ноге, затрусили в деревню. Казалось, все разом забыли про электронного товарища. Один сторожевой оглянулся, виновато рывкнул. «Прости, спешу». Его хозяин тоже оглянулся, спросил Белобокова. «Кто такой?» «Впервые вижу». «Это Ресси», — пролаял сторожевой на собачьем языке, но хозяин его не понял. «До свидания, Ресси», — издали гавкнул он. Ресси остался один на пыльной дороге. Наконец-то он услышал. «Ресси, ты куда запропастился? Ресси?» Ресси распустил крылья и стремительно направился к лагерю. В тот вечер никто не попрекнул Ресси за отсутствие на месте, и он остался доволен прожитым днем. Сторожевой может не зазнаваться, у него тоже есть хозяева. Элик чинил электронную плиту, поглаживал ее по железному боку и время от времени приговаривал. «Сейчас ты будешь в форме». Элечка ему помогала. Ресси наблюдал за ними. «Почему ты с ней говоришь?» — спросила электроничка. «Разве она живая?» «Я рабочий». «И она работяга-повариха», — ответил задорный Элик. «Кто утром сварит завтрак? Только она. Я починю ее лучшим образом». «Если ты делаешь лучше других», — продолжал электроничка, — «то ведь не зазнаешься?» Элик дернул плечом, ответил серьезно. «Не зазнаюсь. Человек бесконечен в своих способностях. Мы учимся друг у друга». «А я учусь у собак», — чуть было не признался Ресси. Электронный пес гавкнул, словно обыкновенная дворняга, и электроник, внимательно взглянув на него, как будто о чем-то догадался. Он припаял последний контакт, поставил на место конфорку, нажал кнопку. Плита едва слышно загудела, заработала, нагрелась. «Вот и все», — сказал Элик повару. «Завтрак будет вовремя». Да, хозяин Ресси был мастером на все руки. Ресси снова гавкнул, теперь уже на электронном языке, напоминая о своих ночных обязанностях, и хозяин сказал ему «Лети». Ночи Ресси проводил высоко над землей, в космическом пространстве. Среди спутников, станций, кораблей, вращавшихся на околоземной орбите, он был самым малым, но отнюдь не самым незначительным космическим снарядом. Распустив крылья, которые впитывали космическую энергию, Ресси исследовал одновременно Землю и далекие звезды. Голубой шар с морями и океанами, четкими контурами материков, облачной вуалью, снежными шапками, полюсов медленно проплывал под ним. И Ресси видел, как день переходит в ночь, как времена года перекрашивают постепенно страны и континенты. Где-то там, среди северной зелени, накрытой покровом ночи, глубел маленький островок, Васильки, и в дощатых синях чутко дремал его друг, сторожевой. А совсем рядом с Васильками бежали по пустынному шоссе мальчик и девочка, перебрасываясь на ходу быстрыми репликами. Ресси и сейчас слышал сквозь космический треск их приглушенные голоса. «Я не видела моря». «Ты увидишь». «Обязательно увидишь море». «Какое оно?» «Какое? Я сам еще не видел море». Над Южной Америкой нет облаков. Солнечный зной. Ресси сфокусировал свое зрение на перуанской пустыне Наска. При сильном увеличении здесь можно увидеть начертанные на скальном плоскогорье фантастические фигуры. Обезьяна, рыба, птица. Кит, собака гигантских по земным меркам размеров. Туристы обычно разглядывают их из самолета или вертолета, но всю картину пустыни дает только взгляд из космоса. Ресси фотографировал загадочные рисунки, передавал их электронику. Кто срезал так аккуратно горы и запечатлел на камне, будто мощным лазером, свою фантазию? Кто увенчал эти рисунки фигуры человека в скафандре? Кто подарил древним символам вечность? Рисунки в пустыне Наска светились из-под каменного основания, их ничем нельзя было стереть, срезать, уничтожить. Элик знал, что на краю пустыни, в городе Ике, собрана целая библиотека из камней разной величины. На них резцом записаны знания мудрого, неизвестного нам народа, прародителей индейцев племени инков. На камнях рисунки экзотических зверей, птиц, рыб, подземных и подводных животных. Вот камень — глобус земного шара с материками и океанами. Камень — карта звездного неба. Камень Вселенной с галактиками. Как могли прародители инков задолго до Колумба открыть не только Америку, но и все остальные страны света? Откуда они знали форму созвездий? А кто этот человек в шлеме, запечатленный на склоне горы? Электроник сравнивал снимки Земли и звезд, которые посылал ему из космоса Рейси, с фотографиями каменных писем рисунков из далекого прошлого и находил в них много общего. Но пора было космическому разведчику возвращаться. И электроник на далекой Земле приказал: «Все, Рейси, спускайся по команде 0». И начал отсчет времени. Космический корабль стыковался с грузовой космической станцией. На обзорном экране корабля космонавты увидели две яркие точки, будто фары едущего грузовика. Это плыла навстречу им станция. И вдруг в свете фар мелькнуло какое-то неизвестное космическое тело и тут же исчезло. Командир чертыхнулся, уставился на экран, сжимая ручки управления. Любая попавшаяся на их пути железяка от старых кораблей и спутников могла привести к аварии. Сидевший рядом с командиром борт-инженер вцепился ему в рукав. «Командир, смотрите!» Командир, повернувшись, взглянул в иллюминатор. Сначала он ничего не увидел. Потом различил невдалеке космический снаряд странной формы. Он медленно приближался. И вот за стеклом космонавты различили смутные очертания, похожие на фигуру собаки. «Чушь какая-то», — произнес сдавленным голосом командир. «Галлюцинация в форме собаки? Чем ее отпугнуть?» — крикнул он взволнованно бортмеханику. «Она собьет нас с курса!» Бледный борт-инженер не ответил, глядел на экран. Шлюзы станции были совсем близко от их корабля, и он, применяя все свое умение, пытался совместить стыковочные узлы. Автоматика не подвела. Корабль качнуло, как трамвай на повороте, шлюзы станции и корабля сошлись. Стыковка состоялась. В иллюминатор на миг заглянула веселая собачья морда. Шерсть стояла дыбом, клыки обнажились в улыбке, зеленые глаза подмигивали таинственными вспышками. В следующую минуту пес растворился в космической ночи, словно его никогда здесь и не было. «Земля!» — взволнованно произнес командир в микрофон. «Есть стыковка. Все нормально. Но у нас чрезвычайное происшествие». Он откашлялся, понимая, какую реакцию вызовут его слова. «К нам в дом чуть не пожаловал космический пес. Самый натуральный, лохматый. Взять с собой? Он вовремя отчалил, улетел своим ходом. Да не смейтесь вы, черти! Даю честное слово, пес был в самом деле». Приземлившись на лугу, Рейси побежал к лагерю, принялся за привычную работу, а после обеда не выдержал, удрал в васильке. Его ждала веселая, бесшабашная компания. Вскоре его путешествия в деревню стали известны электронику и ребятам. На спортплощадке состоялся совет. «Можно понять, беднягу Рейси», — запальчиво сказала Майка. «Подай мяч, принеси ложку, зажги полярное сияние. Для нашего Рейси это просто подачки. Никакого простора для воображения». «А ночью одиночество среди звезд», — вздохнула Света. «Но он бывает с нами», — пробовал защитить Эллу Сраешкин. «Да я перегрузила его расчетами», — признался электроник. «Но не могу же я запретить ему бывать с дворнягами». «Дело не в дворнягах», — робко произнесла Кукушкина. «Нам тоже нужен Рейси. Или я не права, а?»
«Правильно», — Макар Гусев поставил кулаком в воздухе увесистый знак восклицания. «Я беру Рейси на перевоспитание». Ребята переглянулись. Забота о судьбе Рейси снова свела их вместе, сделала единомышленниками. Но вот электроничка подняла руку. «Я предлагаю...» Она подпрыгнула высоко вверх, словно гасила мяч. «Я предлагаю сделать Рейси судьей в волейболе». И они опять стали соперниками.